Мы видим, что цель творения — насладить творение. Насладить, когда мы наслаждаем, когда даем, когда есть процесс, когда кто-то дает, а кто-то получает. Это не какое-то статическое состояние, но когда есть отдача с одной стороны и получение с другой. И тогда есть дающий и получающий, и ощущение отдачи приводит к осознанию доброго и несущего добро. Тогда как, когда это прекращается, нет никакого изменения, не чувствует доброго и несущего добро. Где несущий добро? Он не несет тогда добро. Как Рабаш мне привел пример, когда чувствовал когда-то хорошо и чувствовал добавку наполнения. Сейчас нет добавки, значит, он перестал давать, нести добро, может быть, несет зло, привел к пренебрежению с моей стороны. И так устроено желание получать. Это не хорошо и не плохо, но такова его природа. Поэтому, если он не получает дополнительного наполнения в каждую секунду, как в подъемах, так и в падениях, когда он чувствует, что это дополнение, все это относится к плюсу. Как будто у него есть выравнивание отношений, как прямое, как хорошее отношение, так и плохое. У него всегда это как преобразователи чувствуется как хорошее. Поэтому творец всегда добрый, несущий добро. Неважно, как человек чувствует. Он может чувствовать хорошо, плохо, но ведь свет находится в абсолютном покое. Если он находится в абсолютном покое, как я могу сделать, чтобы он был все время добрый и несущий добро? Это значит, что я должен побеспокоиться о своих келим, чтобы в них происходило изменение. И такое изменение, чтобы у меня не было выбора. Я как кли нахожусь все время в отсутствии наполнения. В отсутствии наполнения. В чем здесь отсутствие наполнения? Когда потребность в отдаче, а наполнение как возможности отдавать, когда потребность еще раз в отдаче и снова возможность наполнять. И если этого все время будет не доставать мне, я буду находиться в хасадим, на которой не было сокращения, я буду находиться все время в наполнении, в ощущении, когда он все время добр и несущий добро со своей стороны. И так человек приходит к миру бесконечности, когда нет конца наполнением, нет конца свету, нет конца хорошему отношению Творца к нему. И все зависит только от исправления келим. Ничего не изменилось, кроме отношения самого человека, когда к этому постоянному наполнению, отношению, он строит себя в таком виде, когда это раскрывается как добрый и несущий добро. Что все зависит от самого человека, когда человек все время работает в увеличении своих келим, работает на это увеличение, и также как в потребности в них, так же и в возможности отдавать в них. И поэтому он говорит, Рабаш говорит об этом, что это достоинство малого, потому что малый находится все время в движении, ему все время не достает, он хочет раскрыть. Мы смотрим сверху на него, ну что, зачем он бегает, все это глупости, нет никакой пользы. И люди, которые перестали развиваться и умные, видят, спрашивают, зачем люди гоняются за всем. И человек просто как животное, которое удовлетворяется всем, что есть в нем, а чем больше развитый человек, он находится в отсутствии покоя и поиски. И тогда он похож на малого, когда достоинство малого в том, что он чувствует всегда, что можно добавить, что есть недостающее, и таким образом, поэтому он продвигается. Когда с одной стороны в отсутствии, в потребности со стороны его келим, а с другой стороны в потребности отдавать с помощью его келим. Да.
Ученик спрашивает, откуда человек берет все время дополнительную потребность, чтобы увеличивать келим?
Вследствие ощущения важности свойства отдачи. Откуда человек может взять важность для свойства отдачи, получить важное свойство отдачи от учителя, книг и товарищей? А здесь все у людей перекрывается. Они не могут получить, но это ведь находится перед тобой. Получи.
Из Иерусалима спрашивают, в чем разница, чем между благодарностью Творцу и увеличением кли?
Какова связь между тем, что ты говоришь большое спасибо Творцу и увеличением кли, да? Кто такой Творец? Это что, какое-то изваяние, которому я говорю огромное спасибо? Или я благодарю какой-то другой образ, или что? Скажи, кто такой Творец? Творец — это свойство отдачи, свойство любви, это сила. Бальсулам объясняет нам в сути науки Каббала, или суть науки Каббала и философия, что духовное — это сила без материи, без облачения в форму. И есть несколько статей, которые ты не очень хорошо знаешь. Мне кажется, проверь. Суть науки Каббала, наука Каббала и философия, наука Каббала и суть ее. Там он говорит об этом. Есть даже такой заголовок. Духовная — это сила без материи. Это должно быть так. Но, может быть, он говорит это в несколько иной форме. Ну, как и была и философия. Вот. И поэтому Творец, он добрый, несущий добро, свойства отдачи. Сила, свойство, сила, которая облачается в нас, это становится свойством. И я поклоняюсь этому, я почитаю это свойство, которое облачается в меня. Нет Творца без творения. Творец — это Боуре, приди и увидь, Боре. И я не могу почувствовать это, если это не находится во мне, если это не... Не ощущается. Не раскрывается во мне. Я не могу говорить об этом свойстве вне меня, и поэтому мы не говорим о нем. Это уже называется абстрактной формой и сутью. Но каждая сила, о которой мы говорим, когда она облачается в материю, и там демонстрирует, проявляет себя. И поэтому, когда я говорю Творцу, что я поклоняюсь, что я почитаю Его, что я люблю Его, желаю Его, я говорю о раскрытии свойства отдачи во мне, и не о каком другом толковании. И тут-то проблема, что мы пока не истолковываем это верно. Поэтому Бальсулам говорит в предисловии к учению десяти сферот, в конце предисловия, что главное — это знать правильные определения каждого духовного термина, чтобы это было словно заложено в коробочку. Когда если нет у человека этого истолкования, я не живу этим, но я, по крайней мере, помню наизусть правильное истолкование, я сразу же вспоминаю это. И тогда я не буду читать всевозможные каббалистические труды и буду думать о чем-то где-то там, ни в коем случае. Это вещь очень основная. Это в этом разница между тем, что думают массы народа мира, и между тем, что раскрывают сами каббалисты. И поэтому, если человек каждый раз представляет себе правильно, кто такой Творец, свойство, которое раскрывается в нас, свойство отдачи и любви по отношению к ближнему, он не ошибется ни в чем. И только это ему нужно будет. Этого ему достаточно, поскольку кроме него и Творца на самом-то деле и нет никого. Поскольку он материя, а Творец — это сила. И также сейчас он действует в нем, только необходимо раскрыть его действия в правильной форме, истинной в соответствии с уподоблением формы со стороны кли.
Авиноам из Хадера спрашивает: так за что надо благодарить и восхвалить, и кого?
Свойство отдачи, я ее почитаю, его почитаю. Я отношу к этому свойству силу и разум и чувства. Это свойство порождает меня. Это свойство строит меня, делает все. Сила, да. А кто я? Я материя. Он действующий, а я его действие. А иначе кто я? Желание получать — это материя, а желание отдавать, которое действует в нем, — это сила, действующая в материи. Творец действует в творении. Да.
Теренс из Нью-Йорка спрашивает: если нам надо подняться над ощущением добра и зла, как мы можем прийти к ощущению доброго, несущего добро?
Вследствие зла мы приходим к доброму и несущему добро. А иначе кому можно доставить наслаждение? Тому, кто находится в плохом состоянии. А что такое зло? Плохое состояние, когда я не могу отдавать. Это зло для меня. Почему? С чего вдруг? Вот именно так. Если ты начинаешь определять свое зло, что ты не можешь отдавать, вместо зла, когда ты чувствуешь сейчас, что не достает тебе животного наполнения ради получения, тогда на самом деле ты находишься в движении навстречу правильному свойству. То есть творение должно у себя установить авиют, что называется желанием наполнять себя, и над этим желание наполнять ближнего, и тогда есть у него правильная кли, которая называется авиютом толщей и экраном над ней. Когда они находятся в совершенстве, когда его авиют и экран равны, это уже называется концом исправления. А до этого, по крайней мере, частично, когда производит сокращение на себя, и часть, насколько возможно, чтобы работал с ней в отдаче. Да. Мы читаем книгу Зоар, глава Берешит, первая часть, статья «Создадим человека», 183 пункт, мы в строчке, которая начинается и сказана выше.
Чтение Зоар помогает нам ускорять время. Если мне надо развиваться на протяжении, скажем, 5 лет, 10 лет, чтение может сделать это, скажем, за несколько уроков, даже меньше. Потому что в этом разница между уровнями животным и человеческим. Потому что тут даже не с чем сравнивать. Ну, животный уровень, сколько бы ни захотел, сколько бы ни прыгал, что бы ни делал, всю свою жизнь не может сделать ни одного действия, как человек. Даже как самый маленький ребенок. В этом разница между уровнями. Поэтому, если мы читаем и не думаем о действиях, который высший свет может подействовать на нас, то наше развитие очень медленное, может быть, даже отрицательное. То есть все равно что-то с нами делает. Но если мы добавляем правильное намерение, то тогда свет, возвращающий к источнику, продвигает нас от любви к себе к любви к ближнему. Это то, что происходит на пути развития в соответствии со светом. И мы приходим к тому, что у нас раскрываются глаза. Пожалуйста.
Сказано выше, что люди не могут получить высший свет, иначе как через облачение. И сказано, что Адаму Мирабрия предстоит прегрешить, так как он является облачением высшего, ведь если нижние портят свои деяния, то прекращается высший зивук, и буквы Эли, Дезон, снова падают в Бия вместо Клипот. И также буквы Эли и Мы падают вместо Зон, и снова наступает тьма в высших, так как они возвращаются в состояние Вак, без Рош. Таким образом, Адам вызывает сокращение и ущерб в Адаме мира Брия, поскольку он получает свет облачения высшего. А вследствие прегрешения это облачение, то есть буквы Эли, снова падают в клипот. Тора мира Брия — это облачение Шхины, потому что Тора и добрые деяния, которыми занимается Адам мира Брия, вызывает подъем букв Эли Шхины из Бия в Ацилут, и они становятся облачением ее. И также Има возвращает свои буквы Эли вместе с Нуквой и поднимает их снова на свое место, и тогда Нуква получает большие мохин, раскрывающиеся вместе и Има. И таким образом Тора мира Брия становится облачением Шхины. И сказано, что возвращение уготовано до создания мира, поскольку мир должен был быть создан во тьме мира Брия, то есть для того, чтобы опустить буквы Эли со ступеней, что вызывает тьму в мире, и по причине этой тьмы Адам совершает прегрешение. И уготовано ему возвращение, когда с помощью этого возвращения он возвращает буквы Эли, и свет, являющийся целью творения, нисходит в миры. И если бы не должен был быть создан человек, не произошло бы подъема букв Эли из Бия в Ацилут, и Шхина пребывала бы без одеяний, подобно нищему, то есть без больших мохин Имы, потому что в силу подъема ее букв Эли из Бия, она может подняться к Име вместе с буквами Эли Имы и получить от нее мохин.
Помедленнее.
И если бы не был создан Адам, не было бы у Нуквы мохин, и она была бы подобна нищему. Ведь все облачения Нуквы она получает лишь благодаря тьме Имы, и это тьма мира Брия. Тьма — это черный цвет в Торе, чернила, имеющиеся в ее буквах. Свет — это белый цвет в Торе, пергамент, на котором написаны буквы. И когда свет облачается во тьму, сказано о Торе: «Черная, но прекрасна». А когда свет уходит оттуда, то есть белый цвет в Торе, то говорит Тора: «Не смотрите, что темная». Объяснение. Зеранпин называется Торой, его мохин — светом Торы. И это белый цвет в ней. И облачение мохин, являющиеся мохин Имы, тьмой Имы, то есть буквы Эли Имы, это черный цвет Торы. И в то время, когда мохин Имы облачены во тьму, то есть в буквы Эли в ней, то говорит тогда Зайрампин: «Черная, но прекрасна, потому что эти облачения являются причиной всех его мохин». Однако, когда уходит свет из этих облачений, и облачения опять падают со ступени Имы, и также облачения Зон, то есть их буквы Эле, снова падают в Бия, то говорит Зайрампин, то есть Тора: «Не смотрите, что темная, потому что клипот удерживается тогда в его черном свете, поскольку он находится в Бия и не опустошен от света». Удостоился, становится она для него эликсиром жизни, потому что все мохин, занимающегося Торой, нисходят к нему в черном свете Торы, и черный свет становится облачением на белый. Не удостоился, становится она для него смертельным ядом, поскольку мохин тогда уходят из своих облачений, и эти облачения падают в клипот, становясь для него смертельным ядом.
Вопросы. Мы видим из формы книги, черная, написанная на белом фоне, что в принципе именно черная — это все наши свойства, это то, что информацию, которую дает нам. Хотя можно сказать наоборот, что если мы выходим в свойства отдачи, то мы как раз изучаем белое. То есть мы изучаем не то черное, которое написано по белому, но мы изучаем белое, из которого немного отобрано на черное. Поэтому он говорит так: не смотрите на то, что я черна, что с одной стороны кли, с другой стороны кли. И так, и так. Поэтому мы иногда бываем на подъемах, иногда в падениях, иногда мы изучаем белое в свете, иногда в тьму. То есть черноту. То есть это учеба, которая дополняет друг друга и дает нам ощущение вот точки наблюдения не из нашего кли, но из восприятия высшего. Когда мы находимся в собственном кли, то мы действуем из наших букв, из темного, черного на белом фоне. Если же мы включаемся в высшего, как Гальгаль Тейнаем, в Ахаб, то тогда мы изучаем через свет бесконечности, когда мы включены в него, и тогда изучаем уже из белого фона, белого цвета книги, но не из черного. То есть у нас есть и так, и так. То есть учеба, то пока они не восполняют друг друга. И тогда буквы дополняют белое, а белое дополняет черное, а не то, что там они как бы исчезают. Но вся Тора становится целиком светом. И тьма начинает светить, как свет.
Чтобы подвести черту под всей нашей беседой, я должен из учебы брать какие-то принципы и вносить это в свою работу повседневную? Потому что для чего все это я учу? Вот это вот Гальгальта, Аб. Для чего?
Я не думаю. Ну, можно немного. Но по своему опыту я бы сказал, что только раскрывается. Тогда, когда раскрывается, не в учебе, просто человек меняется, и тогда у него появляется понимание, впечатление, воодушевление от всех этих вещей. Он просто начинает чувствовать, как все это работает. Это не из учебы, это не основывается на разуме. Но то, что мы изучаем, для того, чтобы для того, чтобы это все вошло внутрь.
Я согласен с Гиладом, но качественная вещь, которую мы должны извлечь для этого, что такое рыба, которая в мясе, что такое салат внутри рыбы, что
нет,
это такое?
Нет связи между ними. Нет связи. То, что находится среднее между ними, это не как келев саде или кораллы, какое-то промежуточное свойство. Связь с тем, что я ощущаю прошлое состояние. И прошлое состояние в том, насколько я был. Мы приводим пример с рестораном. Это пример Рабаша. Но, по сути, я начинаю ощущать хиссарон прошлого состояния. Потому что сейчас у меня раскрывается кли более грубое. И более грубое кли, и тогда я начинаю устремляться, чтобы работать с ним. То, что я обращаюсь к мясу вчера, я раскрываю этим не свою слабость. Это не моя слабость. Этим раскрывается, что я в прошлом состоянии не могу оставаться. Я этим не оправдываю творение. Оправдать творение означает, что я хочу отдавать каждую секунду в том, в чем возможно, не считаясь с самим состоянием, оно более высокое или более низкое, а с любой возможностью отдавать хозяину. Здесь происходит добавка авиюта. Все находится в Гальгальте. После Гальгальта лишь раскрывается все, что в ней заложено. Так сейчас раскрываются новые возможности, которые, как мне кажется, приближают меня к исправлению. В то время как, если я остаюсь в Гальгальте, я не смогу приблизиться. То есть я каждый раз будто бы теряю какую-то высоту, какую-то близость к Высшему, но когда я удаляюсь, я могу лучше выразить свое отношение к Нему. Я меньше себя отменяю, я выхожу в собственное владение, как бы. То есть мой гимел, моего авиюта, он становится грубее, чем далит авиюта Гальгальте, потому что далит авиюта Гальгальте исходит от света. И поэтому мы говорим, что относительно самого парцуфа это авиют шороша, а аб — это авиют алифа, который, ну, раскрывается. Понятно? Нет? Экран в Гальгальте далит авиют. Какой его авиют раскрывающийся? Шорош? Ноль. Нулевой. У него нет авиюта. Теперь раскрывается после Гальгальты, который получила и не смогла устоять. А, она не может с ней работать. Так значит, я грубее. Раскрывается авиют алиф первый. И тогда она получает меньше. Но она больше, она самостоятельнее, чем раньше. Итак, мы приходим от Гальгальта, Аб, Сак, Мабон, Шорош, первый, второй, третий, четвертый, авиюта, который раскрывается, последний уровень это четвертый авиют, Бон это Далит Давиют, но экраны в Гальгальте это Далит экраны, то есть обратное соотношение светов и келим. Свет это не тот, который входит, свет и отраженный свет, это является светом. То есть обратное соотношение экранов для раскрытия келим. И поэтому этот последний ма, именно он, этот маленький, с одной стороны, именно он приносит Творцу максимальное удовлетворение. Потому что у него авиют, он находится снаружи. Это подобно ребенку в нашем мире. Гила, так я хотел бы спросить наоборот, снизу вверх. Скажем, мы сейчас выстраиваем хиссарон и готовим хиссарон к конгрессу в Араве. Мы не знаем, что там будет, но играем в это, мы ищем это. И должно раскрыться нечто, чего еще не было никогда. Верно. Какая связь между той игрой, которую мы делаем, и принимаем ее с полной серьезностью, и с тем, что сейчас раскроется? Исключительно подготовка. Подготовка того, что может раскрыться, и все. Всегда все наши состояния, как называются? Приложил усилия и нашел. И это всегда так. Мы не продвигаемся, да. Гилад, раз уж мы говорим об этом. Когда я работаю с товарищем, то промежуточное состояние — это когда я выстраиваю его образ в себе самом? Да, верно. И ты хочешь отдавать... Ты хочешь ему давать подарки? То есть ты хочешь выстроить свой образ в нем. А в чем окончание этого действия? Чтобы было уподобление. Ты хочешь его хиссарон. Ты думаешь, что я бы ему дал такое, чтобы он полюбил. То есть ты включаешься в него, в его хиссарон. И тогда ты даешь ему свой подарок, который он любит, чтобы он его полюбил. Тогда ты в нем выстраиваешь свой образ. Ты отдаешь ему свой рацион, свое желание. Появляется связь. Это тот самый переходник, как во всех соединениях. Вот буквально так. Ну, я построил и... Нет, когда-то ты строил, когда ты был Захар, а он Накива. А теперь этого недостаточно. Должна быть взаимная связь, обратная связь, фидбэк, когда ты Накива, а он Захар. Ты это тоже должен сделать. Хавер означает равный, товарищи, равный. Кто? Ты сейчас. Ты должен сейчас сделать что-то, чтобы он захотел отдать тебе. Из-за того, чтобы он почувствовал, что он больше тебя. Или что-то подобное. Дать ему, помочь ему выйти из стыда от того, что он получает от тебя. Это следующий этап. Да, это следующий этап, который ты должен продолжить. Ты почувствовал в нем хиссарон. Относительно этого хиссарона, ты сделал расчет, ты дал ему подарок. В нем сейчас появилась часть тебя. Сейчас у него есть ощущение стыда относительно тебя, у него появился хиссарон. Теперь тебе в нем нужно выстроить возможность отдать, вернуть тебе обратно, иначе появится ненависть. Ему придется, он должен как-то выйти из состояния. Он почувствует какой-то удар. Иначе. А хавер должен быть равен. Любовь должна быть тоже равная между равными. Большой и маленький не могут любить друг друга. То есть сейчас ты должен продолжить следующее действие. Что сейчас я делаю после того, как дал ему подарок? Как я сейчас в нем выстраиваю возможность вернуть мне, отплатить мне? Ты должен об этом позаботиться. А иначе ты не выполнил правильного действия. Этим ты подготавливаешь ненависть вместо любви. Это то, что делает Творец относительно нас. Он не может просто так нам давать. Какая разница? Давай, давай, мы готовы. Мы не готовы. Если бы он только давал, мы бы его ненавидели. А потом... После того, как я построил, что выходит после всего этого? Ты должен продолжать. Продолжать давать ему сейчас возможности возвращать тебе в ответ. То есть покрыть, чтобы он отплатил подарком. Это связь, которая должен все время сыграть, чтобы сохранялась связь. Разумеется, не запрещено прекращать действие. Я дал подарок и ушел. Я только нанес ущерб этим. Он сейчас остался до конца жизни получающим. Он унижен. А в конце Творец? Так мы приходим к пониманию, что Он делает с нами, и оправдываем Его. Когда у тебя нет выбора, ты должен все время думать о том, как дать и как вернуть. Вы сейчас объяснили со стороны детей, а со стороны родителей... Как родители могут прийти к тому, чтобы дать то, что необходимо? Я тебе дам ответ. У нас просто нет больше времени, а ты подумай. Если ты хочешь, чтобы ребенок пошел за тобой, у тебя нет выбора, кроме как, направить его в сторону отдачи. Тогда придет свет, облачится в твое действие и повлияет на него. Если ты не показываешь ему примеры отдачи, то в твоем примере не будет света, это на него не повлияет, и он пойдет в любую другую сторону. Ну, может быть, ты его можешь воспитать с детства. Но если ты говоришь о том, чтобы выстроить, построить человека, это возможно только в случае, если ты направлен к Творцу, и тогда твое действие должно быть уподоблено свету Творца, и тогда ребенок получит этот свет через твой пример. Он отбросит пример, а свет в нем останется. Именно так. Он говорит нам, что есть кубок и есть вино. Ну, вот этот пример приводит. То есть, у тебя есть конфетка и обертка. То есть, обертку ты, в конце концов, выбрасываешь. Но это все при условии, что твой пример, он пример отдачи. Поэтому, воспитывая отрока согласно пути его, ты ему показываешь путь отдачи, что значит его путь. То есть, все, что ты ему передаешь, ты передаешь ему свет. И свет там уже выполнит действие, подобное, которое подходит нижнему. Трудно понять, что здесь за добавка кли между разными видами
людей. Включение? Включение? Что еще может быть? Наше исправление состоит в том, что мы не исправляем себя. Мы исправляем свое включение во всех. Во мне нечего исправлять. Мне надо исправить связь с другими. Все. Кто эти другие? И вчера тем, кем я был, это не я. Я должен из различных состояний во мне изучить отношения между мной и остальными. Каждый день, как говорится, человек новый. И исправление всегда происходит в связи между парцуфами. Да.
Говорится о любви между человеком и товарищем, то есть между товарищами, то, к чему нужно прийти. Мы сейчас проводим такое упражнение.
Да, так написано, от любви к творениям к любви к Творцу. Как может быть иначе? Ведь любовь к творениям — это кли, отношение, в котором ты раскрываешь свое отношение к Творцу. Творец — это общий закон, общее свойство, которое ты раскрываешь в связи между всеми. Не существует ничего, что было бы вне общего кли. В твоем отношении, в твоем духе, в твоем сердце, когда ты относишься к другим, там ты строишь Творца. Строишь его. По-настоящему его нет. Арик из Иерусалима спрашивает так. Скажем, сейчас принята наша программа, и мы начинаем обучать безработных. В течение какого времени мы почувствуем изменения в человечестве?
За несколько недель. Считанные недели. На самом деле. Но для всего человечества я не знаю. Я говорю, например, на уровне страны, да, в Израиле. Сколько человек, зависит от того, сколько человек будут включены, но люди почувствуют сразу же. Но представь, если люди каждый день находятся несколько часов на разном виде мероприятиях, что происходит с людьми? Конечно, это такое промывание мозгов, такое серьезное, такие сильные изменения в человеке. И это общее мнение, общественное мнение, все окружение, которое учится вместе. это, если это миллионы, то, конечно, у каждого дома телевизор. Это только так должно быть. И всякие дома культуры, и разные места, стадионы, неважно. И заниматься ежедневно именно этим. И ты увидишь, что, ну, и, конечно, кроме необходимой насущной работы. И ты увидишь, ну сколько это, несколько дней люди сразу же, ведь это же колоссальное воздействие одного на других. Один день такое в стране проведи, и ты увидишь, что происходит. Один день. Достаточно. Ты увидишь, как все поменяется. Это невероятно, когда практически, скажем, все население отрывается от всего, что имеет, и подсоединяется, например, только к этому. Конечно, будет изменение. Моментально будет изменение. Моментально. Ты почувствуешь это во всем. И в преступности, и в наркотиках, и на загрязнении, и на во всем остальном. Конечно. Посчитай, сколько ты экономишь на всех этих муниципальных действиях и мэриях. То, чем они занимаются, ты сможешь это проверить на проценте больных, там, на чем только нет. Без всякого сомнения. И изменится вся экономика. Мы, как народ, будем покупать у Тнува или Штрауса по тем ценам, которые они предлагают, и отдадим всем этим хозяевам 200-300%, чтобы нам это стоило по те самые 8 шекелей, как сейчас. С какой стати? Там внутри у них сидят тоже сколько скрытых безработных. То есть не должно быть такого. Мы это все так... Мы встряхнем, так растрясем все население. Не должно остаться ничего, кроме насущно необходимого. Ты можешь сказать, но если не будет налогов, если не будет денег, которые крутятся, то как же мы, откуда возьмутся деньги для того, чтобы и на здравоохранение, на безопасность? Ты увидишь. Не от того, что... Это неверно, что вся экономика строится на том, что крутится много, и ты берешь из этого несколько процентов. Только представьте себе это сумасшедшее строение. Производим бумагу, создаем бумагу и все. Ты просто строишь совершенно другую экономику. Тебе нужна безопасность? Пожалуйста, бери людей и делай. Какие проблемы? Все получают столько, сколько им нужно для жизни. А все остальное идет туда, куда тебе надо. На любую систему, которая тебе нужна, туда ты и берешь. Не из-за денег, а из-за необходимости, из-за рациональной необходимости. Все, до завтра.